Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Приветствуем всех наших слушателей. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
А в Госдуме задумались о том, как повысить ответственность иностранных интернет-компаний за игнорирование законов России. Парламентарии уже подключили к подготовке законопроекта специалистов. Среди наказаний подразумевается рост фиксированных и оборотных штрафов.
Не исключается также за нарушение ограничений трафика зарубежных сервисов, работающих в России, по решению суда. Не скрывается, что прежде всего нововведение могут коснуться Facebook и Twitter. В России они считаются злостными нарушителями. Они не считают себя обязанными выполнять требования по локализации, например, данных россиян. Или позволяют себе исключить из своих поисковиков интернет-сервисы российских СМИ.
Директор по продажам компании Symantec, IT-специалист Кирилл Керценбаум о том, что нужно учитывать, ужесточая законодательство в сфере кибербезопасности, дал об этом комментарий нашим коллегам.
Вообще защита персональных данных, ужесточение законодательства в этой области – это хорошо, чтобы как раз данные граждан, там, сотрудников организации не появлялись на рынке. Но вот ужесточение законодательства с точки зрения локализации для западных ресурсов, оно понятно, что большинство подобных, самых популярных там, соцсетей и сервисов находится в Америке, и получается, что данные хранятся там. Но надо учитывать, что многие сервисы, как мы с вами знаем, мы вводим там логин, пароль, мы не всегда вводим имя, фамилию, не всегда мы вводим свое имя, фамилию. Поэтому я бы не сказал, что эта проблема вот носит именно такой какой-то массовый характер, что реально, если мы эти данные не локализуем, то их посетят и что-то с ними сделают. Но в целом регулирование в этой области, оно, естественно, должно быть.
В свою очередь, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир считает, что с ужесточениями не стоит перебарщивать.
Здесь есть масса других возможностей, которые используются во всем мире. Понятно, что интернет-гиганты значительную часть своих доходов получают с рекламы. То есть какие-то ограничительные меры на доходы от рекламы здесь точно так же используются и могут использоваться не только в России, и в других странах. Стоит отталкиваться, скорее всего, от причин, которые к этому вынуждают. Понятно, что у регуляторов и у государств накопилось достаточное количество вопросов к интернет-гигантам. Я не думаю, что все эти меры будут задействованы. А российский рынок, он не самый большой для интернет-гигантов, но, тем не менее, на российском рынке фигурируют достаточно крупные суммы, в которых эти интернет-гиганты заинтересованы. Думаю, будет найден какой-то определенный компромисс в плане соответствия российскому законодательству.
Вот как раз о том, как возможно, о том, стоит ли регулировать деятельность, регулировать законодательную деятельность IT-компаний, IT-площадок, беседуем в этом часе. В студии «Радио Спутник» Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, член СПЧ, издатель интернет-издания, частный корреспондент. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Иванович, вот очень много точек зрения по поводу того, стоит ужесточать законы для IT-компаний, которые работают на территории России не стоит. Ваша точка зрения какая на этот счет?
Ну, мне, во-первых, я признателен вам за то, что вы так ставите вопрос, потому что, конечно, я управлял интернет-компанией Rambler, и то, что наши инвесторы сбежали, и то, что мы выходили на биржу в Лондоне уже в ситуации, когда, в принципе, инвесторы не рассчитывали на долгосрочное развитие компании, это связано как раз с тем, что у нас бытует такое отношение к интернет-ресурсам, что все хотят их зарегулировать. И из-за этого и вот эти огромные риски регулирования, если вы, понимаете, если вы чиновник, вам может казаться, что это хорошая идея. Ну а что всех регулируем, а что этих мы не регулируем, типа, к ноге. А если вы предприниматель, или если вы выращиваете интернет-бизнес, как я, если вы делаете какие-то компании огромные, как бы, представьте себе, вы оказались в России. Это просто проклятие какое-то. Серьезно. Поэтому здесь, понимаете, наши подходы, они окончательно оформились, я бы сказал, в тот момент, когда произошла вот эта очень узкая, непрофессиональная трактовка того, что произошло во время арабской весны. Потому что среди очень плохая аналитика просто у спецслужб и у людей, которые принимают решения, была информация о том, что к этим революциям каким-то образом причастен интернет. И что он оказался очень решающим фактором. И что, больше того, Во-первых, это утверждение без всякой критики было воспринято. Во-вторых, было воспринято без всякой критики утверждение о том, что за этим кто-то стоит. У меня просто аспирант Мохаммед защищался из Ирака по арабской весне. И он очень понятно показал на примере, какой там охват был интернета, как, что на самом деле интернет, он скорее, он присутствовал, да, но это в основном диаспора из-за рубежа каким-то образом старалась диванные войска принять участие в событиях, которые они не контролировали, не направляли. Понимаете, о чем я говорю? Угу. И вот это как бы параноидальное мышление спецслужб, когда они видят во всем, ну, потенциал, конечно, есть. Если проинвестировать, как мы когда-то инвестировали в латиноамериканские революции или американцы, если проинвестировать, ну, там такая дырка в теории. Вот теперь американцы нас в этом обвиняют. Вот в чем анекдот. То есть, как бы, и вот эта паранойя, как бы, она, на самом деле, очень сильно преувеличивает эффект, как манипулирования. Подождите, дайте договорить. Просто я же журфак, и я, как бы, у меня кафедра новых медиа. Я, типа, этим занимаюсь научно. Какой редкий шанс, в принципе, поговорить с человеком, который проверял какую-то информацию на эту тему, правильно? И я обнаружил, как бы, вот эти факты, что трактовка неверная. Понимаете? То есть, на самом деле, что происходит? Происходит что-то совершенно другое. Общество на новой платформе работает иначе. И оно настолько по-другому совсем работает, потому что предыдущая платформа была как бы масс-медиа, как мы с вами учились и работали всю жизнь с журналистами в масс-медиа, и нам было отлично. А сейчас как бы вместо всего этого электрические вот эти платформы, из-за которых люди как бы совершенно на другой скорости имеют другие права, другие возможности голоса, стали очень активные. А у них привычка к активности выплеснулась на улице тоже. И как бы происходит медиа-революция, которая не решается никаким образом через контроль над каким-то отдельным каналом. Но поскольку как бы контролировать каналы тоже как бы некий mission impossible, то ребята как бы завязли в исполнении этой задачи, что я считаю абсолютно непрофессионально, неправильно, как аналитика, экспертиза плохая. На основе плохой экспертизы было принято решение играть в ограничение интернета. Начали городить всякие спутники, поиски, всякую чебурнет, это всю как бы историю. Причем на китайских серверах, как будто Китай — это Россия. Это не Россия. Это тоже точно так же иностранное государство. И ТикТок — это иностранная сеть, и Вичат — это иностранная сеть. То есть как бы если кто-то нас может дестабилизировать, то это точно как бы не Америка, не Европа, это Китай, который наш сосед. И вот это абсолютно идиотское, я не против Китая, я там преподавал, пусть будет великий Китай, пусть он расцветет, пусть дракон летает, иначе он станет курицей и склюет нас всех. Это точно. Но я занимаюсь, у меня китайские дипломники, студенты, аспирантки, две только что защитились, понимаете? То есть я как бы с любовью ко всем отношусь. Но это была плохая экспертиза. И это очень сильно, вот этот подход очень сильно подорвал наши позиции. Я лишился Рамблера, потому что инвесторы сбежали, как бы продали компанию, уже как куклу, по сути, там не было особо ничего внутри, я им был не нужен там внутри. Я бы всем говорил, что там вот этого нет, а как же так, дайте денег. А они хотели показать, что они наняли девушку с телевизора, которая особо ничего не знала, поэтому она как бы говорила, что ей сказали. Вот, а Яндекс теперь стал региональной интернет-компанией, а не глобальной. Обратите внимание, куда они идут в хай-тек. Они делают колонки, они делают такси. Молодцы, они герои. Но это не от хорошей жизни. Они должны были биться с Гуглом, они должны были биться с Фейсбуком.
Что им не дают этого сделать?
Да, конечно, никто им дает. Это невозможно в России. Пойди попробуйте новости сделать. Я даже в частном корреспонденте штрафы плачу постоянно. У меня там дневники писателей начала 20-х годов, как бы там слово матом проскочило, Роскомнадзор 20 тысяч по суду с меня снял. Один раз, второй. Но они пишут так, советские писатели, про других советских писателей. Это правда, они так думают про них. И там матом иначе не скажешь. Это для меня это 20 тысяч, это я в России. У нас типа порядок везде такой. Про самоубийство нельзя писать. Никто про кибербуллинг, поэтому много лет ничего не делал. Потому что как бы нельзя описывать самоубийство. Ну, то есть абсолютно параноидальное как бы регулирование и бесполезное. Потому что оно ничего не делает с самим фактом революции, с тем, что молодежь другая, люди другие, у них другие протоколы коммуникации, другие источники. А ребята как бы вцепились в тему, давайте их все-таки добьем типа. Мы сейчас все-таки вот как в Китае все сделаем. Но Китай — это другая история, Китай с этого начал. У них один провайдер государственный, у них одна как бы розетка. У нас же много розеток разных, в этом наша сила была. У нас был ВКонтакте какой огромный, Паша Дуров был прекрасный какой. Кто теперь Паша Дуров? Он глобальный предприниматель, у него Телеграм — глобальная компания. Почему глобально?
Глобальная.
Ну, потому что на него, потому что сказали, что он на милиционера заехал за рулем Мерседеса. Вот поэтому у него глобальная компания.
Ну, к языку-то привязано все равно к русскому. Если, Иван Иванович, если
кто, все-таки немножко Телеграм к языку подвести? Привязан? Вообще не привязан к языку. Как он огромный привязан? В Америке, он огромный в Германии, он огромный в Иране. Телеграм — это, наверное, весь мир.
Огромный — это в каких масштабах? Что вы имеете в виду?
Ну, один из в топ-3 лидирующих мессенджеров на ключевых рынках.
Ру-пространство этого не будет достаточно для
что?
Этого? Ру-пространство, русскоязычное.
Ну, русскоязычное пространство — это 3% мирового рынка. 3.
Так, вот что-то...
А 97 угу. где? А вот это, а за что мы должны были биться? Мы сейчас бьемся за то, чтобы порядок навести на 3%. Русский регулятор.
Вот, русский регулятор.
Смотрите, мы бьем, вот я привык выигрывать. Я стараюсь всегда выигрывать. Значит, и для меня интересно 97%, а лучше 100%. Я хочу сделать сервисы. Я сейчас занимаюсь научной коммуникацией. Сделаю научные журналы, новые научные платформы. Я из России. Это значит, меня уже практически как бы меня косо смотрят везде. Потому что я из такого регулирования прихожу, что я как бы, если я еще живой, значит, я, наверное, там со спецслужбами как-то, Вась-Вась. Ну, потому что не осталось других уже, все сбежали. Если ты нормальный, как Миллер, ты в Калифорнии, что я здесь застрял? Я на журфаке тоже работаю. Привычка у меня такая. Как бы все нормальные люди, которые занимались интернет-бизнесом, все уехали, невозможно ничего сделать. Потому что регулирование, все время что-то придумывают еще. И никак не могут остановиться. Не в этом, ребята, соль.
Ну, давайте посмотрим 2020 год.
Можно я скажу,
год?
Что
давайте,
решает? Конечно, что решает? Просто вот я же продемонстрировал негативный как бы, подход, угу. да, что этот подход неправильный. А какой правильный подход? Нужен прилив, который поднимет все лодки. Доступ к знаниям, культурным ценностям для всех. Развлечения, пожалуйста, за деньги,
антипиратка. Чтобы соцсеть своего президента говорила, ребята, он говорит ерунду.
Нет, чтобы любой человек мог любые книжки 20 века и кино 20 века, которые у нас было
чтобы
сделано,
чтобы у вас такие наивные предположения об интернете. Что люди ищут в интернете, чтобы как бы себе поднять образование?
Я считаю, что я знаю, что люди в интернете смотрят прошлогодние блокбастеры бесплатно по пиратке. Они должны за них платить, они должны сжигать свой человеческий капитал просмотром низкокачественного кино. Но... Если это все будет запрещено, если у вас будет хорошая антипиратка и прочее, с чем я, несомненно, не спорю. Антипиратская, пожалуйста. Я понимаю, почему люди бьются за то, чтобы фильм не разорился. Это мне понятно. Значит, давайте тогда все, что связано с 20 веком, то, что никому уже толком не принадлежит, давайте это все в открытый доступ выложим. Давайте выкупим у создателей весь 20 век все кино, которое с господдержкой существовало. Давайте через 3-5 лет пусть оно бесплатным становится для людей в интернете. Вот я за эти вещи, понимаете? Вот если бы государство вложилось в просветительство в советское время, помните, как нас под напором научные знания закачивали?
А правообладатели к вам придут, и что им скажете?
Так мы с ними расплатимся. Вы знаете, какие у нас субсидии на уголь? $1.5 триллиона. Полтора триллиона рублей в год мы платим за уголь, который никому не нужен, он обвалился на рынке и прочее. Мы на сдачу от мер по господдержке эпидемии могли бы раздать всем правообладателям. Они уже не спорят даже со мной. Вот эти агентства по управлению авторскими правами, они со мной 10 лет спорили на эту тему. Они в итоге говорят по-другому. Они говорят, хорошо, мы поняли, что ты говоришь, но у нас этих денег нет. Вот и кто-нибудь даст денег, мы со всеми расплатимся. Мы те произведения, где не можем найти авторов, мы сделаем страховку, что если автор нашелся, он получит деньги. Те произведения, где есть автор-правообладатель, можно расплатиться, мы и так для музыки это делаем. Пожалуйста, мы готовы. Сколько это стоит? Ну, я не знаю, они мне должны сказать, сколько это стоит. Но это какие-то там счетные там, 3-5 миллиардов рублей. И все. И для всех культура вся бесплатна. Почему вместо этого это не делается, вместо этого идет жесткое регулирование, ограничивающее развитие. Вам не то, что дают бесплатную культуру, чтобы вы с ней работали, вам не то, что знания облегчают, открытый доступ к науке вам делают.
Но я снова могу обратить внимание, давайте посмотрим, что есть в соцсетях, собственно говоря, ну, против которых многие предполагают, есть мнение, что это вот эти разговоры об ограничениях, что в адрес Твиттера, в адрес Фейсбука, но там что, там наука и образование?
Ну, это у кого как? У меня же, понимаете, свой Facebook, у вас свой.
Естественно, вот. Но мы говорим в целом.
Так у меня же, я же занимаюсь климатом.
Ну, так вы предлагаете
у меня наука и образование.
На общий, на всех переносить.
Нет, я про другое. Я про то, что если мы говорим о регуляторе, я, например, понимаю, с чем связаны эти решения, которые регулирование, да? Государство хочет иметь большее влияние на иностранные платформы. Вот мы когда купили LiveJournal в Супе, я работал, мы купили LiveJournal, он переехал в Россию, стал русский. Но он не сразу стал русский. Вот первое время звонит кто-нибудь, пытается там что-то узнать. А нужно в Калифорнию позвонить. Неудобно. А у нас там по соглашению нужно было первое время там в Калифорнию обращаться. Сразу все, естественно, приходят, всем интересно, а кто этот пользователь, кто этот пользователь. В России, имейте в виду, в России сейчас закон яровой. У вас суверенный интернет-закон. У вас любой контент может быть удален вообще в любую минуту. Просто плевать всем на то, что в Конституции цензура.
Как и в Фейсбуке, как и в Твиттере.
Конечно.
Как и в Ютубе, кстати.
Конечно.
Без государственного, кстати, решения.
Конечно.
Ну так это же общий интернет-реалии.
Но мы начали эту историю.
Если как это бы... мы начали?
Ну так, потому что мы первые
сначала
устроили
Google
это все.
Сначала Google начал удалять из своего, потом
нет,
наши подтягивали.
Сначала давай, Google стал удалять, понятно. Если вам пишут, что когда у Обамы прямое ток-шоу или что-нибудь, и там пишут люди в комментариях, ты черная обезьяна, иди в задницу. Как бы, конечно, они это удаляют. У них, вы поймите, в Америке, когда вы модерируете контент, и у нас, когда вы модерируете контент, очень много похожего. Люди не умеют общаться. Люди как бы вместо того, чтобы сформулировать сложную фразу по-русски...
В интернете попроще и с
да,
критикой,
люди матом говорят. Как бы, люди, потом люди, естественно, не умеют, нет культуры спора. Люди как бы сразу переходят на личности. Вот как бы, и потом третье, как бы, у людей нет, как правило, индивидуального сознания, оно групповое или коллективное. Люди не то, что с тобой спорят, а люди какое-то воображаемое сообщество представляют и как бы с позиции этого сообщества как бы хотят тебя уничтожить. Это понятно все. И вот с этим как бы, это очень быстро прирастает в язык ненависти, и для того, чтобы это регулировать, надо регулировать язык ненависти. Тогда у вас как бы совершенно другая как бы, как у государства роль. Вы как бы всем объясняете про язык ненависти. Вот, чуваки, вот как бы есть язык ненависти, так нельзя. А что это такое? А я вот сейчас вам расскажу. Это когда ты очень грубо, это когда ты хочешь унизить человека, это когда ты хочешь сделать человеку обидно и неприятно, когда ты используешь бранную лексику, когда ты используешь вместо аргументов в споре как бы ругательство и проклятие, как бы это хейт-спич, это нельзя делать, окей? И тогда как бы у вас есть понятная как бы система ценностей, которой руководствуются модераторы в компаниях, потому что вы тогда работаете не против этих интернет-бизнесов, типа мы вам сейчас научим, как нас слушаться, а вы как бы их обучаете вместе с собой как бы иметь дело с одной проблемой.
Но вы же понимаете, что это вы абсолютно наивную вещь сейчас предлагаете. Это правильно. Я готов подписаться полностью.
Я с вами,
но это не работает ни в онлайне, ни в офлайне.
Подождите. Я всего лишь говорю о том, что у нас был и всегда будет вариант перейти к правильному регулированию. На мой взгляд, я профессор, поймите, я как бы доцент СМГУ, как бы я занимаюсь новыми медиа, я вообще верю в человечество, понимаете? Как бы я считаю, что нужно сделать вот так, и тогда все заработает. И больше того, чтобы эти люди с ума не сходили, их нужно нагрузить знаниями и культурой так, чтобы они просто как бы в любую секунду, когда они свободны, чтобы они могли получить какой-то кайф.
Так а почему ни в одной стране это не заработало?
Почему ни в одной стране не заработало?
Ну, потому что где открывают свободный доступ, там идут в порнуху и в пиратский контент. Это программа, это кино, это
так
игры.
В этом все искусство. Смотрите, вы закрываете доступ антипираткой по авторскому праву к порнухе, потому что люди смотрят только
вот
там.
Вот это вы хорошо сказали.
А вы думаете, как порносайт?
Нет,
точно. Нет, порносайт — это адская индустрия.
Я максимально уважаю, кстати, в плане техники,
да.
Технической
стороны. Вы закрываете к пиратке. Вы серьезно занимаетесь этим. Вы перекрываете все дырки. У людей как бы нет возможности этим заниматься. Чем они занимаются? Ну, сейчас они, правда, больше ТикТоки смотрят, правильно?
Ну, легально.
Легально. И пусть смотрят. И то, что в Америке сейчас... Поймите, я не то, что против русских. Просто я против вообще всего идиотизма, который делает старшее поколение по отношению к новым медиа. Потому что воспринимать их как продолжение масс-медиа, регулировать их по законам масс-медиа, пытаясь на них воздействовать как механические объекты, это какие-то электрические поля.
Так, Иванович,
с ними нужно, здесь, их нужно намагничивать,
а
с ними нужно по-другому работать.
Ни с русскими регуляторами, ни с чем. Но, есть но, везде
но то, что
государственные
Трамп
регуляторы,
делает,
которые пытаются регулировать
соцсети. То, что Трамп
соцсети.
Сейчас делает, пытается
вот эти
отгрызть...
по 75 лет.
Пытается отгрызть как бы у ТикТока
да,
как бы
прекрасный
кусок.
Прекрасный пример.
Это еще один пример, конечно. Это еще один пример идиотизма. То, что французы и немцы сейчас пытаются, значит, отгрызть как бы за индексацию новостей как бы у газетчиков, у Google там какие-то деньги, и отгрызают успешно. Это тоже, я считаю, ошибка. Ну, то есть, но при этом как бы мы живем в реальном мире, как бы все эти страны, у них на гербах там разные животные, вот они все как бы копошатся, там идет дракон куда-то своей дорогой, слон индийский топчется там где-то, наши орлы, значит, с орланами американскими летают, понимаете, европейские все эти звери. Все мы вот как бы пытаемся сейчас отгрызть что-то от этих прекрасных, сияющих новомедийных компаний. Почему? Потому что оказалось, что это самый перспективный, самый высокодоходный бизнес на Земле. И все теперь пытаются как бы не съесть, так надкусить. Понимаете?
А вот я бы хотел еще добавить, что это не только бизнес. 20-й год показывает, что это еще общественно-политический движок.
Это инфраструктура.
И
это
она работает?
Инфраструктура. Она работает. И то, что ты ее как бы делаешь заграничной инфраструктурой. Слушайте, я как бы в Советском Союзе жил. У нас все вообще было заграничное. Сигареты были заграничные, джинсы были заграничные. Так люди как бы страну выкинули просто, чтобы иметь сигареты и джинсы. То есть нельзя с этим перебарщивать, короче. Вот одно дело, когда ты как бы начал только эту еще историю, как бы все смеются, всем как бы весело, ну, тебе глупые законы и прочее. А другое дело, когда для того, чтобы получить что-то нормальное, нормального качества, ты реально должен включать VPN, как в Китае, ну, чтобы поискать в Гугле по-человечески, там, еще что-то. Ну, как бы это не работает. Китай, он не суперинновационная страна. Они догнали по науке, они где-то еще догнали.
А вот тут вот подвяжусь к вашим словам о том, чтобы нормально поискать. А вы не находите, что все-таки вот нормальный поиск, какая-то вот профессиональная, серьезная, содержательная деятельность, это 0.5% населения. А 99,5% прекрасно хватит, что в Соединенных Штатах даст Google, что в России даст Яндекс, что в Китае даст местный китайский...
Ну, конечно, не знаю, как конечно, но 0.5% как раз и платят те налоги, на которые содержат 80%. А еще остальные 19,5%, они помогают этим 0.5%, как бы, и вместе с ними как бы тянут эту ношу. Потому что 20% общества обеспечивает 80%. И это будет становиться, хуже. Потому что людям, в принципе, особо ничего мы не хотим от людей. Потому что у нас автоматизация производства, у нас ресурсосберегающие. Мы люди, хотим, чтобы люди мусор не выбрасывали и прибирались за собой. Вот что мы хотим от людей.
И в итоге самые эффективные штрафы.
И еще нам нужно, чтобы люди что-то потребляли. Штрафы, конечно, но это туповато. Нам нужно, чтобы люди потребляли.
Но это работает. Единственное, что работает.
Ну, работает и базовый доход тоже.
А базовый от которого отказываются?
От которого кто-то отказывается, а кто-то как бы его расширяет. Потому что на самом деле, в любом случае, у вас как бы в любом обществе огромное количество людей, иждивенцы, вам нужно им платить.
И да,
как
в этом контексте все правильно,
да, абсолютно. Поэтому, ну, это мы в сторону сейчас
уходим. Да, немножко, но это разговор о том, что человека мотивирует. В этом смысле, мне кажется...
Ну, я считаю, понимаете, я верю в ноосферу. Вот есть, у нас был Вернадский, пророк наш великий. Чего он в Америку не уехал, никто не понимает. Вот его стоял, ждал корабль. У него дети уехали, как бы, вот у него сын хороший историк там получился, да, как бы, и все прочее. Вот он, а он стал ректором в Крыму университета. И вот он там лежал, там, то ли с тифом, то ли с чем-то он там лежал, короче, умирал там где-то в Крыму. И он вот, у него как-то сложился этот образ ноосферы, что, возможно, следующий уровень развития, как бы, человечества, когда, условно говоря, Земля будет похожа на какую-то оболочку. Потом Сахарова была интересная статья про всемирную информационную сеть 76-го или 74-го года, где он пишет тоже про интернет, про наш, но с позиции, как бы, гуманиста, надеющегося на лучшее для человечества. Понимаете, я принадлежу к этой традиции. Я всегда, как бы, когда я смотрю на новые медиа, во-первых, я немножко лучше обычно понимаю, о чем речь, потому что я хотя бы причастен к этой сфере индустрии, бизнеса, не знаю, развлечений. Я, как бы, действительно много чего попробовал, и не все у меня получилось. И YouTube я делал до YouTube, как бы, и так далее. То есть, ну, не вышло, потому что русские законы. Понимаете, как я отношусь к законам? Я сделал YouTube до YouTube, и я не смог. Вот в Америке что они сделали? Они просто сели на своем контенте, как Дуров на пиратке, и стали как бы держать это все и показывать всем. Люди постепенно на них стали подавать иски. Они стали как бы все равно как бы продолжали работать и искали покупателя. Они нашли покупателя в лице Google. Google, большая компания, сразу урегулировала все иски. Потому что в Америке можно было так делать. В России мои юристы не дали мне, как корпорации, перед выходом на биржу, как бы заниматься сбором пользовательского контента.
В итоге из Ютуба все ушли в Инстаграм, потом в Вайны, потом в ТикТоки.
В Ютубе все остались, вы чего?
Ну как это все?
Ютуб платит колоссальные деньги блогерам, это гораздо больше, чем наша медиаиндустрия.
Не сами туда идут, платят блогерам, почему? Чтобы
потому что у них огромные доходы от рекламы, потому что их так много смотрят. Потому что даже Луговой там что-то начинает говорить про регулирование, ему сын звонит, говорит, пап, Ютуб не трогай, ты что? Ну как бы, это же очевидно. У меня дети как бы реально в 10 лет уже на улицу выйдут, если Ютуба не будет. Это же очевидно. На Фейсбук у них нет такой подсадки как бы.
На ТикТок есть, на Инстаграм есть, Вайны в свое время, Клубы, все это пошумело в свое время. Правда, локальненько, потому что не нашли большого покупателя.
Да, но когда мы сейчас о чем говорим? Вот смотрите, вот у нас ребята считают, вот я как бы считаю, что я понимаю тоже немножко про государственное управление, про то, как работают социальные медиа и все прочее. Я когда ставлю себя на место людей, которые делают регулирование, я исхожу, наверное, слишком из каких-то рациональных представлений. Вот если нам интересно, например, чтобы у нас было влияние в мире, у нас должен быть, ну, как бы лучший режим или не хуже режим, чем в тех странах, где процветает интернет-бизнес. А именно, у нас должно быть как можно меньше ограничений, и интернет-компании должны как можно меньше трогать. Тогда они лучше всего расцветают. Сразу приходят люди с деньгами, начинают инвестировать, сразу все это цветет. Ну, так у нас было уже. И это дало хорошие результаты. Значит, то, что у нас подход, который у нас, он такой как бы. Вы все равно никуда из России не денетесь. Россия – ваш домашний рынок. Если у вас есть русский рынок, вам другие рынки не нужны. Вот это такой подход, понимаете? У меня он не может устроить. Мне мало этого рынка. И для меня очень важен русский рынок. Все, что я делаю для русских, как правило, на русском языке. Но вот сейчас я сделал самый большой в мире банк знаний по климату. 77 тысяч научных статей, которые в Web of Science проиндексированы. Значит, я хочу как бы... А я русский? Я не понимаю вообще, что это значит теперь. То есть, когда я начинаю заниматься климатом,
уже на меня так косо начинает смотреть. Хотя даже, ну, как бы я... У меня, мне кажется, очень взвешенные, правильные позиции. Но от русских ничего хорошего никто не ждет. Все ждут, что русские это с фигой в кармане обязательно по государственной инициативе что-то делают. У нас как бы фигура общества, фигура как бы вот... Все это как бы с таким подозрением рассматривается нашими властями. Все это так регулируется жестко, что за границей люди, когда смотрят на нас, они уже списывают это окончательно. Вот я же независимый реальный игрок. Я просто, ну, как бы так случилось у меня, что я смог сохранить вот эти качества как бы в нашей стране. И успех у меня как бы был, и все прочее. Как бы. И сейчас я делаю очень интересные вещи. Я, как бы, люди, таких людей, как я, почти не осталось. Их было очень много. А сейчас какие-то вот интернет-ветеранчики, понимаете? Потому что люди, когда интернет-бизнес большой начинают делать, они как бы наше регулирование, во-первых, оно все время новое. Во-вторых, оно все время в худшую сторону. В-третьих, как бы тебя все время пугают. Четвертое, как бы, тебя могут в любую минуту заблокировать или отключить. Пятое, как бы, какие-то представления просто о кибербезопасности.
Иван Иванович, вынужден прервать вас буквально на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник», после чего обязательно продолжим. Иван Засурский в студии, беседуем о ограничении работы некоторых интернет-площадок, которые планируются принимать на правительственном
уровне. Частица стала волной.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».